говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главном. Один из участников субботнего марша «Несогласных» в Москве находится в больнице. На Украине служба безопасности подтверждает факты коррупции в Конституционном суде. На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». Один из участников субботнего марша «Несогласных» в Москве находится в Боткинской больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Активист национал-большевистской партии Александр Колосов, приехавший из Казани для участия в оппозиционной акции, только в понедельник пришел в сознание. Об обстоятельствах случившегося корреспонденту «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Саша Колосов приехал в Москву из Казани специально на марш «Несогласных». В субботу 12 часов, когда начался марш, он вывесил над зданием Макдональдса в Москве, на Пушкинской площади, флаг национал большевиков. Там он был тут же задержан ОМОНом. ОМОНом был не из Москвы, откуда с Северного Кавказа, и был крайне жестко избит резиновыми дубинками и сапогами. Причем все это продолжалось даже после падения ОМОНа. Он двое суток не приходил в себя. Двое суток у него не было никаких известий, мы опасались, не похитили ли его. К счастью, его жизни уже ничего не угрожает, но состояние продолжает оставаться в средней тяжести, он находится в больнице.
Сообщил Александр Аверин в интервью «Радио Свобода». В московской милиции эту информацию не подтвердили. По словам представителя ГУВД Виктора Бирюкова, граждан, получивших телесные повреждения во время марша, не зарегистрировано. Следственный комитет ФСБ России потребовал от радиостанции «Эхо Москвы» полный текст интервью лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, прозвучавшего в эфире 8 апреля. Об этом корреспонденту «Радио Свободы» сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, следователи намерены проверить заявление Каспарова на наличие в них экстремистских высказываний. Объединенный гражданский фронт является одним из организаторов оппозиционных маршей несогласных. Подробнее об этом в программе «Время свободы». На Украине служба безопасности подтверждает факты коррупции в Конституционном суде, который во вторник должен приступить к рассмотрению законности указа президента Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Украинская служба безопасности заявила, что близкому родственнику члена Конституционного суда Сюзанны Станник, ее матери, передано имущество на сумму около 12 миллионов долларов. Речь идет о передаче, в том числе и в нынешнем году, нескольких иностранных автомобилей, земельных участков, жилых и офисных помещений в Киеве, Ялте и Львове. Станник, бывший министр юстиции и представитель Украины в Совете Европы, назначена докладчиком по делу о законности президентского указа относительно распуска Верховной Рады. Проверку фактов коррупции в Конституционном суде служба безопасности проводила на основании обращения нескольких депутатов Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина». Накануне они обращались к судье с просьбой опровергнуть публикацию в прессе о получении ею крупные взятки от представителей проправительственной партии регионов. Станник в ответ заявила о провокации и давлении на Конституционный суд. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Генеральная прокуратура России вновь потребовала лишить российского предпринимателя Бориса Березовского статуса политического беженца в Великобритании. В Лондон направлен очередной запрос о его выдаче. Генпрокуратура обвиняет предпринимателя в провокационной деятельности против России. Другое обвинение — в хищении денег компании «Аэрофлот».
Березовский создал преступную группу, о чем я пишу в своем поручении, которая ставит целью насильственное свержение законной, конституционной власти в Российской Федерации. Причем вот такое попустительство со стороны британских министерства внутренних дел прежде всего дает ему возможность чувствовать себя безнаказанно. Насильственный захват власти в любой стране – это уголовно наказуемое деяние.
Сказал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом подробнее во второй половине часа.
Радио «Свобода», новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». Как сообщил краевой избирком, она получила 42,5% голосов. На втором месте КПРФ. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия». 5-процентный барьер преодолели также ЛДПР и СПС. Председатель избиркома Константин Бочаров сообщил о нарушениях в ходе голосования.
В период голосования выявлено и зарегистрировано 17 нарушений избирательного законодательства. В городах Дивногорске, Назарово, Березовском районе проводилось незаконно незаконная агитация. В городе Ачинске, Новоселовском и Березовском районах осуществлялся подвоз и сбор подписей избирателей. В городе Ачинске выявлен подкуп избирателей. По данным фактам, территориальными органами внутренних дел проводятся проверки. Нарушений общественного порядка на объектах проведения выборов и прилегающих к ним территориях, а также существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Это был Константин Бочаров. Явка избирателей составила приблизительно 35%. Репортаж из Красноярска в программе «Время свободы». В столице Киргизии 6-е сутки подряд продолжаются массовые демонстрации с требованием отставки президента Курманбека Бакиева и проведения конституционных реформ.
Бакиева в отставку! Его администрацию в отставку!
Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», в понедельник в центре Бишкека на митинг вышли не менее 6 тысяч человек. Руководство Европейского Союза обеспокоено скандалом вокруг главы Всемирного банка Пола Вулфовица. Глава банка, известный как убежденный борец с коррупцией, сам оказался в центре коррупционного скандала. Выяснилось, что он назначил своей подруге непомерно высокую зарплату, а затем содействовал ее переводу в Госдепартамент США. Вулфовиц принес извинения за случившееся, но отказался уйти в отставку до решения Совета директоров Всемирного банка. Наличие проблем на социологическом факультете МГУ признал ректор университета Виктор Садовничий. В марте студенты открыто выступили против политики, проводимой деканом факультета социологии. В частности, говорилось об увольнении преподавателей и недостаточном вовлечении молодых ученых в учебный процесс. Садовничий подписал указ с рекомендацией повысить качество образования. Однако студенты считают, что это не решит конфликт окончательно. Они настаивают на встрече с ректором университета и деканом факультета. На волнах Радио Свободы вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти и оппозиция подводят итоги марша несогласных в Москве и Петербурге. Верно ли, что в России создано полицейское государство? Подведены итоги выборов в Законодательное собрание Красноярского края. В чем причина успеха оппозиционных партий? Николя Саркози и Сигален Руайаль сохраняют лучшие шансы в борьбе за пост президента Франции. Какова роль семьи в карьере французских политиков? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. И власти, и представители внепарламентской оппозиции подводят своеобразные итоги марша несогласных, состоявшихся в минувшее воскресенье и в субботу в Петербурге и Москве. Власти предъявляют обвинения лидерам оппозиции. Очевидно, под угрозой окажется деятельность организации «Гражданский фронт» Гарри Каспарова. Ждет вызов в суд Эдуарда Лимонова. А правозащитники и лидеры тех организаций, которые принимали участие в марше, создают свою комиссию по расследованию обстоятельств проведения марша несогласных. Об этом завершила сегодня правозащитник. Защитная организация «Московская хельсинская группа» и «Движение за права человека». Согласно данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты мирные граждане, многих незаконно задержали. В Москве в субботу при разгоне марша были задержаны около 250 человек. На следующий день в Петербурге по меньшей мере 100 участников митинга оппозиции. Некоторые итоги этих протестных манифестаций проводит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Точных данных, сколько человек приняли участие в марше несогласных, нет. По разным сообщениям, на улице Москвы вышло от 1,5 до 2 тысяч человек. Им противостояли более 10 тысяч сотрудников милиции. ОМОНовцы вели себя крайне жестко. Сообщается о многочисленных избиениях участников марша. Доставалось, по словам очевидцев, и случайным прохожим, даже пожилым людям. ОМОНовцы сломали нос девушке из партии «Яблоко». О ситуации в Петербурге рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Несмотря на беспрецедентные меры, принятые властями для срыва марша несогласных, акция все же состоялась. Двойные и тройные кордоны тяжелой техники и ОМОНа помешали собственному маршу, а когда люди направились к метро, ОМОН стал их избивать. Было задержано около 120 человек, в основном активисты. Несколько пострадавших оказались в больнице. К вечеру большинство задержанных организаторов марша были отпущены, но некоторые из них до сих пор находятся в милиции, говорит лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которую задержали еще до начала акции.
Я уверена, что одна из новых тактик властей будет попытка каким-то каким-то образом блокировать организаторов массовых мероприятий для того, чтобы иметь формальный повод не дать начать проводить даже согласованное мероприятие.
Ольге Курносовой и лидеру питерских нацболов Андрею Дмитриеву придется заплатить по 1000 рублей штрафа. Суд над Эдуардом Лимоновым перенесен на 26 апреля. Он обвиняется в организации несанкционированного шествия от Тюза до Витебского вокзала. Пока неизвестна судьба двух активистов ОГФ – Александра Осовцова и Дениса Белунова. Ольга Курносова говорит, что будет подготовлено обращение в прокуратуру для расследования зверств ОМОНа.
Люди должны задумываться, что когда они исполняют преступный приказ, они становятся преступниками сами.
Готовится обращение и в Конституционный суд, чтобы действия властей по разгону митинга были признаны антиконституционными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обещает разобраться с милиционерами, которые избивали участников марша несогласных. По его словам, во время массовых акций правоохранительные органы должны обеспечивать мирный и безопасный характер митингов и шествий и не должны действовать в ущерб жизни и здоровью граждан, как участников акций, так и прохожих. Владимир Лукин подчеркнул, что граждане России имеют право собираться мирно, без оружия и участвовать в митингах и шествиях, а не только в митингах, как утверждают представители московских властей. Большинство российских телекритиков отмечают, что единственным каналом, объективно освещавшим марш несогласных, был канал РЕН-ТВ. О работе других телеканалов говорит обозреватель московского комсомольца Александр Мельман.
Началось все еще в четверг в программе «Соловьев к барьеру», когда еще до марша несогласных оставалось 2 дня, где уже, несмотря на то, что обсуждался формально доклад американского госдепа по поводу прав человека в России, тем не менее господин Соловьев очень точно с точки зрения Кремля отработал и тему марша. Я закончил передачу, охарактеризовав тех, кто организует этот марш, как людей, которые проповедуют человеконенавистнические настроения и играют на развал России. То есть слово было сказано. И дальше во всех остальных программах так или иначе это перепевалось. У господина Пушкова в контексте, опять же, тоже соединение доклада госдепа и интервью Березовского. И так или иначе это было практически у всех. Удивляться этому я бы не стал, потому что, безусловно, что все федеральные каналы и, соответственно, прогнозические программы этих каналов, они заточены на пропагандистское освещение Кремлем вот этих событий, которые для Кремля действительно важны. Мне кажется, это очень точное, выверенное и пропагандистское, и с точки зрения силовой акции, очень точная, выверенная реакция на этот марш, потому что выстроена вертикаль власти, которая, безусловно, непрочна, которая зациклена на одном человеке. Но, с моей точки зрения, вот эти люди, встроенные в эту вертикаль, да, коррумпированные, часто не очень умные, они заострили на себе то, что называется единством страны. К сожалению, это так.
По мнению директора службы блогов компании СУП Антона Носика, многие россияне следили за маршем несогласных через интернет. Там можно было получить достоверную и оперативную информацию о событиях.
Судя по качеству картинки, корреспонденты в основном ее снимали на свой телефон, но в любом случае поминутные репортажи во многих интернет-СМИ присутствовали.
Вы сами следили как-то за маршем несогласных через интернет?
Я следил за маршем несогласных через интернет. Мне было интересно, насколько оперативно поступают сведения, насколько вообще можно использовать интернет на сегодняшний день в качестве канала трансляции, когда происходят такие вещи. Потом я пошел сам, посмотрел на Тургеневскую, я там рядом живу. Так вот, надо сказать, что очень, как потребитель информации, остался доволен тем, насколько темпы ее поступления, в общем, не запаздывали толком по сравнению с тем, что можно было услышать, например, по радио или прочитать на ленте агентств. Я думаю, что каждую из этих статей читали десятки тысяч человек. Речь идет об аудитории с более высоким уровнем образования, с более высоким уровнем доходов. Речь идет об аудитории, которая практически поголовно охвачена мобильной связью. С другой стороны, те времена, когда можно было сказать, что интернет – это элита, уже давно у нас не соответствует действительности. В интернете есть огромное количество людей всех уровней достатка и всех возрастов и всех специальностей, включая и милиционеров, и безработных. Есть сторонники всех точек зрения. И, в частности, марш несогласных вызвал очень бурное обсуждение, потому что одни люди говорили, что они солидарны с устроителями этого марша. Таких было ничто ничтожное меньшинство. Другая большая группа говорила, нам неприятен Нанпилов, нам не нравится НБП, но свобода митингов в России – это важно. А третьи говорили, что вы раскачиваете лодку, что вам больше заняться нечем в субботу. Все взгляды, какие можно было ожидать там найти, все эти взгляды были в достаточной мере представлены.
О том, как в интернете обсуждается марш несогласных, говорил директор службы блогов компании СУП Антон Носик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь предоставим слово независимым политическим экспертам о марше несогласных в Москве и Петербурге. Я буду в прямом эфире программы говорить с московским политологом из Центра экспертизы Марком Уруновым и его петербургским коллегой, доцентом Европейского университета Владимиром Гельманом. Оба уважаемых эксперта уже в эфире. Господа, добрый вечер. Первый вопрос в Петербург Владимиру Гельману. Ну вот много разных, те, кто обсуждают марш несогласных, дают много разных дефиниций тому, что произошло. В частности, говорят о том, что в России сформировалось полицейское государство. Если к этому устрашающему термину относиться не как к этической и к такой моральной формулировке, а как к политологическому термину, вы бы с этим согласились?
Ну, действительно, говорят и о полицейском, и о силовом государстве, и действительно мы видим, что наши власти используют один аргумент, это аргумент физической силы. Особенно это было видно после разгона митинга в Петербурге, ведь разогнали митинг, который уже закончился. Это была такая акция возмездия со стороны государства, ударить, чтобы мало не показалось. Хотя на самом деле... Любое действие рождает противодействие, и я думаю, что радикализм оппозиции, радикализм протеста будет от таких шагов только нарастать. Поэтому полицейское государство крайне уязвимо, если оно опирается при этом только на силу как главный аргумент.
Марк Урнов, вы согласны с таким определением?
Согласен, ну можно сказать и... Полицейское государство, можно сказать, авторитарный режим, в общем, что ни говори, суть понятна. Власть очень не любит, очень боится любой публичной конкуренции и всячески старается ее подавить. Вот. А что касается вот конкретного отношения к маршу несогласных, ну, здесь у нас в Москве три версии поведения власти обсуждается, вот хотел бы о них рассказать. Один из таких возможных сценариев – власть патологически боится оранжевых событий. Вот такая вот апельсинофобия. Вот, и поэтому, как только что-то начинает напоминать апельсин, мгновенно вот такая вот неадекватная, жесткая реакция делается. Это одна вариант. Второй вариант, который, кстати сказать, первый не исключает – срабатывает такой бюрократический механизм. Начальству разных городов, которым сейчас переутверждаться, надо доказать свою суперлояльность, поэтому лучше всего грудь колесом, лицо глупое, глаза выпученные, лучше перебдеть, чем недобдеть, ну и давайте им врежем так, чтобы мало не показалось, ну, конечно, пожурят, но зато скажут, ну, что ж вы, ребят, ну, не надо так, сочтут своими.
Спасибо, Марк Урнов. Как видится этот же вопрос, эта ситуация из Петербурга? Владимир Гельман, пожалуйста.
Ну, я в целом согласен с московским коллегой, однако я должен сказать, что на самом деле вот такая реакция властей, она глубоко укоренена в российской истории. К сожалению, примерно 100 лет назад царское правительство абсолютно так же реагировало на требования демократизации и нежелание властей идти на изменение режима, глухота по отношению к требованиям со стороны тогда довольно малочисленной оппозиции, на самом деле повлекла за собой срыв революцию, и я не думаю, что по большому счету те люди, которые сейчас стоят у руля управления страной, заинтересованы в том, чтобы через какое-то время, если ситуация в стране будет меняться, семья Владимира Путина разделила бы участь семьи Николая II. Эта тактика крайне недальновидная, но власти действительно живут сегодняшним днем, здесь и теперь, и тем самым создают крайне неблагожелательные последствия для будущего и своего, и для будущего нашей страны.
Спасибо, Владимир Гельман. Вопрос к Марку Урнову в Москву. Скажите, пожалуйста, Марк, что можно сказать об оппозиции? Она сильнее выходит, объединеннее из такого рода разогнанных митингов? Или все равно это такое броуновское движение, и там все равно никому не договориться ни с кем?
Понимаете, если говорить о структурах оппозиционных, то похоже, что они как были разъединены, так и разъединенными остаются. Если же говорить об оппозиционно настроенном населении, то здесь совершенно очевидно, что такие вот действия власти генерируют расширение оппозиции, потому что власть... Так, как она действует, в общем-то, просто оппозицию мобилизует, переводит нейтральных в разряд оппозиции. Власть вызывает к себе не просто негативные эмоции, а эмоции презрения и мелочности, боязни. Ведь на самом деле по-глубокому такого рода вот поведение может происходить только от людей, которые очень глубинно не уверены в собственной легитимности, не уверены в собственном праве находиться у власти. Это чувствуется, и это заражает население. Правда, есть еще вот один такой, но он, похоже, конспирологический вариант, что на самом деле вот, достаточно мощная партия третьего срока такого рода неадекватными действиями нарочито провоцирует обострение ситуации в стране для того, чтобы поставить Путина перед невозможностью уйти. Но повторяю, что это уже пахнет конспирологией.
Спасибо, уважаемые политические эксперты программы «Время свободы». Сегодня это московский политолог из Центра экспертизы Марк Урнов и его петербургский коллега, доцент Европейского университета Владимир Гельман. Мы говорили об итогах маршей несогласных в Петербурге и Москве.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 апреля. И еще одна из важных тем сегодняшнего дня – это подведение итогов в законодательное собрание Красноярского края. Главная неожиданность этих выборов, по мнению политологов, это преодоление партии «Союз правых сил» 5% барьера. Они попали в парламент, а также относительно, скажем так, успешное выступление другой оппозиции. Коммунисты получили более 20%. Но, в общем, победила на этих выборах «Единая Россия», как, собственно говоря, все и ожидали. Выборы в Красноярском крае признаны состоявшимися, и с подробным отчетом об их итогах корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
На выборах в законодательное собрание Объединенного Красноярского края победила «Единая Россия». Прогнозы экспертов оправдались. Итоги оказались вполне предсказуемыми, за исключением результатов правых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Наталья Бурмистрова.
Явка избирателей на выборах в местный парламент составила 37,5%. В Крайизбиркоме признаются, что ожидали более высокую явку. Председатель избирательной комиссии Константин Бочаров подтвердил, что нарушения в ходе голосования были, однако грубыми он бы их называть не стал.
В период голосования выявлено и зарегистрировано 17 нарушений избирательного законодательства, нарушений общественного порядка на объектах проведения выборов и прилегающих к ним территориях, а также существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
52 мест в краевом парламенте «Единая Россия» получит 29. По словам лидера краевого отделения «Единой России» Вячеслава Новикова, победа единороссов была ожидаемой.
Тенденция, с моей точки зрения, ожидаемая. Я должен поблагодарить наших избирателей, причем не только наших, в смысле тех, кто голосовал за «Единую Россию», но и вообще всех избирателей Красноярского края, которые пришли, которые оказались неравнодушными к будущему края. То же касается тенденции, но она, в общем, ожидаемая. Мне кажется, что «Единая Россия», выступая с достаточно конкретной программой, сумела эту программу донести до наших избирателей, и поэтому ее лидирующие позиции в этом смысле для меня закономерны.
Коммунисты могут рассчитывать на 10 депутатских мандатов. У «Справедливой России», скорее всего, будет 7 мест. ЛДПР и СПС проведут в заксобрании 3-2 кандидата соответственно. Блок бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова будет представлен в краевом парламенте непосредственно самим Быковым. Альтернативное подведение итогов голосования, проведенное КПРФ, совпало с официальными данными. данными, представленными избиркомом. Для Радио Свобода Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационных технологий Александр Кынев считает, что нынешние выборы – это не борьба политических партий, а соревнование пиар-технологов.
Когда говорят, что вот проходят выборы, они модельные, потом проходят следующие выборы, они опять модельные, получается, что сколько кампаний у нас не проходит, они все модельные. Конечно, в этом есть некий элемент преувеличения, потому что у региональных выборов в любом субрегионе всегда есть своя специфика. Ведь избиратель, он независимо от того, голосует он за партии в бюллетене или за кандидатов по округам, он все равно прекрасно понимает в большинстве своем, что есть отличия между партией на федеральном уровне, которая решает некие как бы глобальные проблемы, и выборами региональными. Региональные выборы всегда, во-первых, жестко персонифицированы. Что касается увязки этого с федеральной кампанией, то это, конечно, в большей степени пиар, то есть для федеральных партий выборы в конкретном регионе важны как информационный повод. Если, дай бог, у этой партии в этом регионе есть авторитетные политики, тогда делают вывод о том, что вот смотрите, наша партия добивается в регионе успеха, означает, что у нас наши шансы на федеральных выборах растут. Это используется как федеральный повод.
Коммунистическая партия в Красноярском крае набрала чуть более 20% голосов избирателей, уступив лишь «Единой России». В руководстве КПРФ результатом удовлетворены, однако скорее по привычке сетуют на административный ресурс и некорректные методы ведения борьбы со стороны конкурентов. Секретарь Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков сообщил Радио Свобода, что для контроля подсчетов голосов партия направила рекордное количество наблюдателей.
Но в целом мы удовлетворены своими результатами на выборах в Красноярском крае, хотя считаем, что полученный результат и не в полной мере отражает реальный уровень поддержки партии в крае. Увы, влияние пресловутого административного ресурса сегодня дает о себе знать во всех, без исключения, регионах России. Мы не только значительно увеличили процент голосов в сравнении с 2003 годом по Красноярскому краю, тогда было 13 с небольшим, теперь больше 20. Красноярская организация выстраивала кампанию по всем направлениям. Здесь и агитационная работа, и контроль за ходом голосования, обучение специалистов, большая юридическая группа работала. Я вот сам там пробыл 4 дня, и я видел, что механизм работы партийной организации от краевого комитета до низовых районных городских комитетов был отлажен очень четко. Это была работа на конкретный результат. Причем, повторяю, как в смысле агитации, как в смысле работы по месту жительства, работы по трудовым коллективам, так и в отношении контроля за ходом голосования, сбор протоколов, параллельный подсчет. Все, всему этому уделялось очень большое внимание.
На чрезмерное использование административного ресурса указывает и лидер Союза правых сил Никита Белых. Его партия набрала более 7% голосов избирателей.
Конечно, мы планировали получить лучший результат, то есть, но в той атмосфере, в той обстановке, в которой эти выборы проходили, мне кажется, это было сделать очень сложно. И секрет, что последние несколько недель, наверное, против Союза правых сил была развернута такая полноценная война. Вот. В этих условиях считаю, что результат такой удовлетворительный. Если говорить, с чем шла наша партия на выборы, то есть наша программа «Достройка капитализма», она, в общем, уже была опробована и на выборах в Перми в декабре, и на выборах 11 марта. Поэтому мы изменений особых не делали. То есть, в рамках этой кампании была, может быть, более яркая оппозиционность, потому что мы были единственной как бы партией, кто там не входил ни в какие соглашения с администрацией Красноярского края.
Коммунисты обвиняют СПС в том, что на выборах в краевой парламент правые использовали их лозунги. Впрочем, от упреков не удержалась ни одна партия. Руководитель региональных программ Фонда развития информационных технологий Александр Кынев говорит, что местная власть сделала все, чтобы не допустить на выборы оппозицию.
Выборы были, скажем так, в достаточной степени заорганизованы, то есть еще на этапе предварительном. Краевая администрация, которая тесно связана с компанией «Норильский никель», она, в общем-то, приложила максимум усилий для того, чтобы провести со всеми предстоящими участниками кампании некие согласования, то есть основные списки, несомненно, являются результатом некого компромисса и формировались в том числе с учетом мнения краевой администрации. Наиболее такая явная оппозиция, если угодно, антисистемная, была, по сути дела, от выборов отстранена.
В руководстве «Справедливой России» итогами выборов в Красноярском крае недовольны. Партия заняла 3-е место. Однако член Центрального совета «Справедливой России» Александр Чуев считает, что к декабрьским выборам в Госдуму партия подойдет в гораздо лучшей форме. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Борису Березовскому предъявлено новое обвинение. 10 лет назад в России введен мораторий на смертную казнь. Николя Саркози и Сигален Руайяль сохраняют лучшие шансы в борьбе за пост президента Франции. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская хельсинская группа и движение «За права человека» создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты многие граждане, десятки были задержаны. Руководство Европейского союза осудило разгон маршей несогласных в России. Министерство иностранных дел ЕС намерено поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. В Нижегородской области в воинской части погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий покончил с собой. Матери до сих пор не позволяют увидеть тело сына, хотя он умер неделю назад. Причиной аварии на шахте «Ульяновская» 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу отложить досрочные парламентские выборы. 2 апреля Ющенко своим указом распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 27 мая. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей приняли участие в традиционном марше жизни. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики доволен тем, что правительство покинули министры-сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В Афганистане совершен очередной теракт. Убиты по меньшей мере 9 полицейских, 25 ранены. В Замоскворецком суде Москвы началось новое рассмотрение дела экс-главы Росатома Евгения Адамова в связи, простите, с заменой судьи. Это были краткие новости.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 16 апреля. Сегодня исполнилось 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, об отмене смертной казни. Этот протокол до сих пор не ратифицирован, хотя в России действует мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, введенный в соответствии с решением Конституционного суда. Этот документ останется в силе до тех пор, пока во всех субъектах Федерации не начнут действовать суды присяжных, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
25 января 1996 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Российскую Федерацию в Совет Европы. В соответствии с условиями приема Россия была обязана в течение одного года подписать и не позднее, чем через 3 года, ратифицировать протокол номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека. Первая статья этого документа гласит: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни». 16 апреля 1997 года этот протокол Москвой был подписан. Российская Федерация – единственная из стран Совета Европы, где протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не ратифицирован до сих пор. Почему так происходит? В чем причина? С этим вопросом Радио Свобода обратилась к комиссару Международной комиссии юристов, руководителю Центра содействия международной защите, адвокату Карине Москаленко.
Самая главная причина заключается в том, что, к сожалению, наша власть, люди, которые отвечают за ситуацию с исполнением законов, международных договоров Российской Федерации, относятся к этому как, в общем, очень неприятная обязанность. Ну да, подписали, ну дали нам время ведь какое-то на ратификацию. С этим спешить мы не будем. У нас вот борьба с терроризмом, мало ли, какие законы нам дальше потребуются. мы не выполняем свои обязательства, которые взяли на себя. Не выполняем, это уже становится теперь очевидным совершенно и очень безрадостным фактом. Потому что мы последние, и потому что Совет Европы уже давно ввел этот единый стандарт. Этот стандарт лишать жизни человека нельзя. Нельзя по очень многим причинам вот гуманитарного свойства. И любые доводы, которые приводятся в пользу смертной казни, давным-давно разбиты. Другое дело, что это очень трудно объяснить широким слоям населения, потому что на поверхности лежит этот принцип око за око. Ясно, что никого не остановила в пьяной, скажем, драке потенциальная возможность самому лишиться жизни. Да кто же в этот момент об этом думает? Или, скажем, киллеры или наемные убийцы. Разве они думают о том, что они предпочитают, скажем, пожизненный срок лишения свободы, вместо того, чтобы быть лишенными жизни? Все сообщество европейское, оно, конечно, глубоко задето тем, что какой-то член Совета Европы позволяет себе не строить свою позицию в духе сотрудничества и единодушия.
Это была адвокат, руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко. То обстоятельство, что протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека до сих пор не ратифицирован, может быть некоторым элементом напряженности в отношениях между Россией и Советом Европы. Об этом журналист «Радио Свобода» Марк Крутов беседовал с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером.
С чем связано и чем может грозить затянувшаяся правовая неопределенность в отношении окончательной отмены смертной казни?
Я думаю, что прямых последствий таких, которые привели бы к какому-то наказанию России, я думаю, не последует, да они прямо и не следуют из неподписания протокола номер 6. Но есть и правовая неопределенность, которая, кстати, обязывает Россию или ратифицировать 6-й протокол, что она не делает, хотя было обязательство ее через 2 года после подписания ратифицировать его. И второе, это то, что надо тогда или отказываться от этого, тогда нужно это тоже четко продемонстрировать, и уже тогда могут последовать какие-то те или другие политико-правовые санкции в отношении России как члена Совета Европы. Но Россия не делает ни того, ни другого. Но есть еще вот не только правовые обстоятельства, которые вот все-таки требуют от России какой-то определенности, но есть еще и политические. Вот в частности, делегация России в Совете Европы настаивала, насколько мне известно, на том, что надо снять мониторинг соблюдения России обязательств, которые она брала при подписании Европейской конвенции. И в частности, ответ ПАСЕ был очень определенный. Рассмотрение этого вопроса возможно только при условии выполнения некоторых условий, в частности, ратификации 6-го протокола.
Конституционный суд России в 1999 году установил свой, не связанный с обязательствами России перед Советом Европы, мораторий на смертную казнь. Срок этого моратория истекает 1 января 2010 года. Существует ли, по вашему мнению, вероятность того, что Россия в итоге вернется к вынесению и приведению в исполнение смертных приговоров?
Нет, я думаю, что вероятность того, что к исполнению смертных приговоров очень маловероятна. Для этого нужно не просто истечение вот этого срока решения Конституционного суда, но нужно еще и решение отменить решение президента, тогда еще Ельцина, о моратории на применение смертной казни. На это вряд ли пойдет как нынешний президент, так и его последователь.
Директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Срок регистрации протокола номер 6 истек 25 мая 1999 года, но к этому времени уже было принято постановление Конституционного суда Российской Федерации, запретившее назначение смертной казни до введения суда присяжных на всей территории России. В настоящее время суд присяжных не введен только в Чеченской Республике, и срок его введения назначен на 2010 год. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Большинство россиян выступают за применение смертной казни, и их число значительно превосходит количество тех, кто считает, что неотвратимость наказания важнее его суровости. Однако социологи отмечают в последние годы тенденцию к смягчению общественных нравов. Об этом я беседовал с известным московским социологом, одним из ведущих экспертов Левада-центра Алексеем Левинсоном.
Можно отметить некоторые не очень значительные тенденции к смягчению такой репрессивной морали россиян. Для большинства российских граждан смертная казнь является не только средством наказания, но и средством мщения и запугивания. То есть это видно из того, что всплески их более резких реакций, которые мы видим как уменьшение числа людей, выступающих за смену, и увеличение числа людей, выступающих за возвращение смертной казни, связаны бывают с террористическими актами, в частности. От 2002 года к 2005 были людей, чьи считающих, что в нашей стране должна существовать смертная казнь, снизилась с 79 до 65%. А доля считающих, что она не должна существовать, выросла, соответственно, с 17 до 25%. Все равно большинство населения продолжает выступать за смертную казнь, за ее существование, за ее восстановление. Есть даже часть, которая выступает за расширение.
Вы бы осмелились сказать, что есть тенденция к смягчению общественных нравов?
Она идет постепенно. Я могу это доказать еще тем, что с 2002 по 2006 год доля людей, которые хотели бы полностью отменить смертную казнь, выросла с 5 до 12%. Их мало, но их доля растет. А доля людей, которые хотели бы расширить применение смертной казни в отношении к тому, как это было до моратория, уменьшилась. Ощутимо уменьшилось с 29 до 8%. Большинство россиян, это от половины, две трети, иногда три четверти россиян, вступают за то, чтобы смертная казнь была. Четверти до трети вступают или за ее отмену, или за ее неприменение. Баланс между теми, сколько таких и сколько этих, зависит от двух факторов. От общей такой тенденции, о которой мы говорим, смягчению нравов, и вот конкретной ситуации на данный месяц или на данную неделю даже. Если что-то случилось, что людей очень сильно пугает, они начинают выступать за смертную казнь.
Есть какая-то связь между эффективностью правоохранительной системы государства и отношением общества к смертной казни? Или невозможно это провести в ваших исследованиях?
Этой связи нет, или она, по крайней мере, такая, что эффективным будет инструмент расправы с преступником, а не профилактики, не работы той, которой должны заниматься правоохранительные.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Мировое агентство сейчас передает противоречивую информацию о чрезвычайном происшествии на территории Виргинского технического университета. Это Соединенные Штаты. Там вооруженный человек, по разной информации, застрелил то ли одного, то ли целых 20 студентов. Обстоятельства пока остаются непроясненными. Мы внимательно следим за развитием событий. А вы, пожалуйста, следите за нашими выпусками новостей. Прямое включение из Вашингтона в начале следующего часа. Продолжаю программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 16 апреля. За неделю до первого тура выборов президента Франции лучшие шансы на победу имеют кандидат правящей партии Николя Саркози и представитель социалистов Сигален Руайаль. Их идея, биография, программы хорошо знакомы избирателям. Намного меньше стране известно о личной жизни кандидатов, их супругах и семье. Какова роль семьи в карьере французских политиков? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Незадолго до смерти Франсуа Миттерана, умершего в 96-м году, Франция с изумлением узнала, что у пожилого президента есть внебрачная дочь подросткового возраста. Но отчитываться за его неполитические проступки Миттерана перед страной не заставили. Во Франции вообще трудно себе представить, чтобы отсутствие партнера, супружеские измены или развод имели бы решающее влияние на карьеру политика. К личной жизни общественных деятелей во французских средствах массовой информации обычно относятся скорее уважительно, и пресса не слишком касается вопросов семейного положения кандидатов. Если до конца 60-х кандидат в президенты обязательно должен быть женатым и при этом на одной и той же женщине в течение всей жизни, то с тех пор, как пишут социологи, правила изменились. На выборах последние 30 лет можно увидеть кандидатов неженатых и незамужних, бездетных и многократно разводившихся. Во Франции кандидаты традиционно разъезжают по стране в одиночку и мало привлекают своих близких к общению с избирателями. В случае, если супруги и принимают участие в политической карьере своей второй половины, то делают это по возможности незаметно. Однако кампания 2007-го оказалась в этом семейном отношении весьма необычной. Первой особенностью в том, что впервые в истории Франции одна из двух главных партий страны, социалистическая, выставила кандидатом женщину Сигален Руайаль, чей спутник жизни Франсуа Олланд является генеральным секретарем социалистической партии, который сам считался одним из возможных кандидатов на выборы и, в общем-то, проиграл своей второй половине по популярности. Франсуа Олланд и Сигален Руайаль, прожив много лет вместе и имея четверых взрослых детей, в браке не состоялись. В ходе этой кампании все наблюдатели обратили внимание на весьма дистанцированные отношения, царящие внутри пары Руайаль-Оланд. Они фактически никогда не появляются вместе. Более того, кандидатка неоднократно делала высказывания, идущие вразрез с официальной программой социалистов. Эти высказывания всякий раз дополнялись и пояснялись Франсуа Оландом, пытавшимся вписать их в партийные рамки. Такая несогласованность действий дала французским газетам повод заподозрить пару в том, что они не слишком часто общаются. И эти подозрения были усилены заявлением ближайшего соратника госпожи Рояль Арно де Монтебурга, недавно сказавшего, что главная проблема Сагален Рояль – это Франсуа Оланд. А сама Сагален Рояль даже пожаловалась на то, что отец ее детей не слишком часто бывает рядом с ней, чтобы поддержать ее в эти сложные дни. Что касается второго фаворита предвыборной гонки Николя Саркози, он женат вторым браком на манекенщице русско-испанского происхождения Сесилии Сыганер Альбенис. Женившись на ней в 96-м году, лидер Союза за народное движение избрал скорее англосаксонскую модель отношений со средствами массовой информации. Чита Саркози охотно позировала для прессы, а Сесилия принимала активное участие в делах ее мужа-министра. Однако подобная популярность обернулась против Саркози, когда его жена ушла из дома в 2005-м. Разлад между супругами Саркози стал одной из любимых тем глянцевых журналов. И потому после возвращения жены домой, несколько месяцев спустя, лидер СНД выступил со следующим заявлением. Что касается моих супружеских отношений, впредь я отказываюсь комментировать мою личную жизнь. Мне неоднократно приходилось читать статьи, авторы которых утверждали, что я заслужил все мои семейные проблемы, так как слишком много распространялся о себе и своей семье. Ну что ж, теперь не пытайтесь даже спрашивать. Вы хотели сдержанности с моей стороны, и вы ее получите. Что касается прочих кандидатов, то свою вторую половину не скрывает от камер кандидат-центрист Франсуа Байру, который уже много лет женат на одной и той же женщине, Элизабет Перлан, с которой имеет 6 детей и в 56 лет уже 12 внуков. Регулярно присутствует на митингах и собраниях жена лидера Национального фронта Жанны Мари Ле Пена Жанни Пашос. Общественность не забыла и о первой супруге Ле Пена Пьерет Лалан, которая после развода с мужем в 86-м решилась позировать обнаженной для плейбоя исключительно с целью повредить репутации экс-супруга, политика весьма консервативного толка. Говоря о семье Ле Пена, невозможно не упомянуть о его младшей дочери Марин, которая стала вторым человеком в партии и сумела обновить имидж Национального фронта. О частной жизни многих других кандидатов в президенты неизвестно фактически ничего. Такие политики, как левые Оливье Безансено, Мари-Жорж Бюфе и Арлет Лагие, никогда не упоминали о своей семье или о своей паре. И французскую общественность такая сдержанность не слишком смущает. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это Папа Римский Бенедикт XVI, которому исполнилось 80 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Генеральная прокуратура России сообщила в понедельник, что направила в Лондон новый запрос об экстрадиции предпринимателя Бориса Березовского, заявил сегодня генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. Он также подтвердил, что Березовский обвиняется и в другом уголовном преступлении. Речь идет о махинациях в рамках компании «Аэрофлот». У властей России нет больше сомнений относительно того, кто стоит за долго непрекращающейся кампанией по очернению образа России и дестабилизации российских властей извне. Это Борис Березовский. С таким определением сегодня на страницах британского издания «Гардиан» выступил первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Это первый открытый призыв со стороны Кремля, а не Генпрокуратуры, выдать Бориса Березовского. Это ответ на публикацию самого Березовского в пятничном номере газеты. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Бориса Березовского вновь обвиняют в попытке насильственного захвата власти. 278-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Поводом для возбуждения дела стало недавнее интервью предпринимателей британской газете «Гардиан», в котором, в частности, приводятся следующие фразы Березовского. «Надо применить силу для смены режима. Демократическими способами режим изменить невозможно». Вот как отреагировал на это заявление генеральный прокурор России Юрий Чайка, уже направивший в Великобританию новый запрос об экстрадиции предпринимателя.
Березовский создал преступную группу, о чем я прям пишу в своем поручении, которая ставит целью насильственное свержение законной, конституционной власти в Российской Федерации, и он использует Великобританию как плацдарм для вот таких публичных заявлений и подготовки этих вещей.
Сам Борис Березовский ничего предосудительного и призывающего к насилию в своих высказываниях не находит.
Я действительно считаю режим преступный, режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно. Поэтому нужно использовать силу. И это я называю силовым перехватом власти. То, что произошло на Украине, например, да, то, что произошло в Грузии, это типичный пример, в моем понимании, силового перехвата власти. Когда улица площадь оказала давление на власть, силовое давление на власть.
Бориса Березовского уже обвиняли в попытке насильственного захвата власти. Почти год назад. Тогда поводом для этого стали высказывания предпринимателя в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Тогда же, как и теперь, Генеральная прокуратура пыталась добиться его экстрадиции. Безуспешно. Правда, теперь Юрий Чайка рассчитывает на большее понимание со стороны британских коллег. Этой уверенности добавляет и то, что в России наконец завершилось расследование дела Аэрофлота, а Борису Березовскому, который и раньше был основным фигурантом этого дела, накануне предъявлены новые обвинения. По словам адвоката Андрея Боровкова, Березовскому инкриминируется хищение и легализация 214 миллионов рублей компании «Аэрофлот» совместно с Николаем Глушковым и другими лицами, уже осужденными по этому делу. Раньше Березовский проходил по делу как соучастник, пособник, а теперь как исполнитель преступления, пояснил адвокат. Однако, по словам бывшего следователя Генеральной прокуратуры Николая Волкова, он стоял у истоков расследования дела «Аэрофлота», Березовский всегда был главной фигурой в этом деле.
Всегда был один из соисполнителей, никогда сомнений не было в этом. Не обязательно самому залезать в карман, можно и по телефону давать распоряжение.
Но тем не менее, Николай Васильевич, это дело начали расследовать в конце 90-х годов, и санкцию-то на арест Березовского дали еще 6 апреля 99-го года. За это время ясности в деле Аэрофлота так все-таки не удалось добиться. Сейчас генеральный прокурор с уверенностью заявляет о том, что все готово, можно готовиться к новому судебному разбирательству, остается только Березовскому ознакомиться с материалами уголовного дела. Вот, на ваш взгляд, чем можно было бы объяснить столь спешное завершение расследования?
Ну, где спешное? Столько лет уже. Основная сложность проблемы – получить подлинники документов, которые находились за границей. В этом вся была сложность. А без финансовых документов экономическое преступление очень сложно доказать. Вы понимаете, там дело Аэрофлота, это вот не просто одно дело Аэрофлота, там ведь несколько от этого дела, несколько направлений. Там так называемые пролетные вот эти деньги, которые иностранные компании платили за пролет беспосадочный. Там и вот эти деньги, что в Андаве аккумулировались, там и деньги, которые под кредиты Аэрофлот занял. То есть там в самом деле Аэрофлота несколько ответвлений. Какие именно сейчас эпизоды ему вменяются, я могу только догадываться.
Сказал Николай Волков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 апреля. Продолжим рассказом о новостях в сфере средств массовой информации. И эта тема возвращает нас к главному сюжету выпуска. Согласные и несогласные по телевизору. Особую роль в контексте освещения митингов в Москве и Санкт-Петербурге играл показанный на канале «Россия» фильм французских документалистов «Революция.ком.США. Завоевание Востока». Премьера анонсировалась как сенсационное расследование. С подробностями телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
В воскресенье случилось необыкновенное. Программа «Вести недели» была сокращена до 40 минут не из-за футбола и не из-за Владимира Путина, а для того, чтобы показать фильм французских документалистов. Французские документалисты проехали по Сербии, Украине, Грузии, Киргизии и везде снимали молодых людей, которые становились во главе молодежного протеста. Представители американских организаций, которые работают в постсоветских странах. Местные оппозиционеры, очевидно, доверяли съемочной группе и были искренни. Не всяко выпускают на конспиративные собрания. Документалисты съездили в Америку к сенаторам и чиновникам-лоббистам и даже к известному ученому, который обосновал бескровные революции. Его книгу перевели на 20 языков мира. В начале фильма проскакивает, что документалисты были и в России, но российских эпизодов в показанной версии нет. Хотя в последних 7 минутах настоящей копии есть и интервью с девушками из Российской организации обороны, и митинги наших, и даже синхрон Глеба Павловского по поводу нашей самообороны. Фильм снят в 2005 году и почему-то был представлен в России как фильм режиссера Марка Бердуго, хотя он скорее продюсер, и за кадром звучит женский голос. На сайте крупнейшей французской производящей компании Капа, которая специализируется на съемках репортажей и документальных фильмов, режиссером картины значится Манон Луазо. В российской версии эта фамилия не фигурирует. С нами на связи из Франции документалист и лауреат нескольких европейских фестивалей, финалист Эмми Татьяна Рахманова. Ее тоже тоже французском фильме и тоже про цветные революции, который называется «Учебник революции». Многие герои совпадают с героями вчерашнего фильма, но только вряд ли ее кино в России покажут, акценты иные. Мне не удалось найти Манон Луазо, поэтому спрашиваю у Татьяны Рахмановой, как вы думаете, автор согласилась на купюры в своем фильме и почему он был представлен таким кастрированным, как вам кажется?
Я думаю, что она бы не согласилась на эти купюры. Вообще, честно говоря, насколько я знаю, она была против того, что это показывали в России, этот фильм. И кроме этого, это неспроста, что заменили режиссера в титрах, потому что такие вещи никогда не делаются. И уж, по крайней мере, точно не делается, не спросив режиссера-автора, потому что во Франции очень-очень строгие правила по авторским правам.
У каждого документалиста, конечно же, есть право на трактовку и позицию, поскольку это не объективистские новости. Манон Лазо явно не симпатизирует оппозиционерам во всех подсоветских странах, подозревая их там в продажности, желании сделать революцию на американские деньги. Вы в своем фильме не столь категоричны. Как к двум трактовкам и к двум фильмам относятся во Франции?
Ну, вы знаете, во-первых, фильм «Манон» вышел гораздо раньше нашего, практически на год раньше. Это было до выборов в Беларуси, это было до Азербайджана. Это был в тот момент, когда казалось, ну вообще, вот щелкнешь пальцем, и просто революция тут же и случается. Кроме этого, вы правы, дело в том, что ни она, ни мы не ставили, так сказать, задачи сделать объективный фильм вообще, как делаются революции. Она действительно несколько больше сфокусировалась на том, какую роль играют американцы. Мы, сделали этот фильм позже, поняли, что все это не так просто. Я думаю, что фильмы были очень по-разному восприняты, потому что, ну, во-первых, мы сделали для разных каналов. Революция.com — это канал Плюс, и это в Investigations, да, расследованиях. А мы сделали более такой аналитический, исторический фильм о структуре, как готовятся молодежные движения, и мы 100 раз сказали, что это не революция так делается. Революция — это гораздо сложнее.
С французской коллегой беседовала телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Человек дня Радио Свободы 16 апреля, его святейшество Бенедикт XVI, папа римский в миру Йозеф Ратцингер. Сегодня ему исполняется 80 лет. Йозеф Ратцингер из Баварии в конце Второй мировой войны был призван на военную службу в подразделение ПВО Вермахта. В боях не участвовал. Несколько месяцев провел в лагере для военнопленных. Теологическое и философское образование получил в Мюнхенском университете. Рукоположен в священнике в 51 году в соборе Фрайзинга. Преподавал теологию в нескольких немецких католических университетах, кардинал с 81 года, в том же году возглавил конгрегацию Святой Веры, избран папой 19 апреля 2005 года, стал самым старшим по возрасту на момент избрания римским папой середины 18 века, считается крупнейшим католическим богословом, автором многих теологических трудов. О человеке дня Радио Свободы говорит римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов.
Йозеф Ратцингер во многом удивил свою паству. Здесь говорят так: кардинал и кардинал, избранный папой, это два совершенно разных человека. И это Ратцингер доказал блестяще. Он был известен как весьма и весьма осторожный, сухой, я бы сказал, даже черствый человек, лишенный всяких эмоций. Во всяком случае, такой образ сложился за годы его пребывания на должности префекта конгрегации по защите веры. Так вот, этот великий инквизитор оказался живым, весьма подвижным человеком, несмотря на свои 80 лет. Он много передвигается по свету. Одна линия у него неизменная и явно заметная в его политике – это линия на наведение мостов с православием. Это развитие отношений, прежде всего, с Константинопольским патриархатом и, конечно, многочисленные жесты, которые делаются в адрес Русской Православной Церкви. Его рецептом является открытость, я бы сказал, смелость во всяких таких теологических трактовках. Он не боится ставить под сомнение различные факты, находит противоречия в различных Евангелиях. И вот и этому вопросу посвящена первая книга, которая вышла после избрания на престол. «Иисус из Назарета». Первый том этой книги только что опубликован, сегодня поступил в продажу. Там очень многие интересные вещи с точки зрения теологов, вызывающие споры. Он много размышляет, он действительно очень серьезный богослов, о либерализме здесь говорить трудно. Он, конечно, защищает все основные постулаты веры и пытается сдерживать вот это наступление атеизма и наступление других религий. С либеральными взглядами, конечно, он не может держаться на плаву. Во всех случаях он гибкий человек. Он оказался коммуникатором, умеет общаться с огромной аудиторией не хуже, чем это делал Иоанн Павел II.
У человека дня Радио Свободы говорил говорил римский журналист Алексей Букалов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 апреля, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до середины недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа памяти поэта Владимира Уфлинда. Он скончался 14 апреля. Мы повторяем выпуск программы «Мифы и репутации», посвященной 70-летию Уфлинда. Не пропустите. Всего доброго.
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».